Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с архимандритом Гермогеном Еремеевым, настоятель Серафима Саровского прихода, в который входят 4 храма. Один храм святого Иоанна Воина еще строится, он находится в Новоберезовске, и батюшка Гермоген окормляет его строительство. А 3 храма находятся на улице Ясной. Одному Никольскому храму уже исполнилось 7 лет. Другие 2, святого преподобного Серафима Саровского и Богородицы Казанской Уральской, которые находятся в одном здании, пока достраиваются. Точнее, там уже работают декораторы и художники. В этом году игумен Гермоген Еремеев был возведен в сан архимандрита, в этом же году отметил 20-летие пастырского служения. Батюшка вспоминает то время, когда у него только возникла мысль о том, что на улице Ясной должен быть православный храм.
Когда мы только начинали, я по этому парку гуляю с собачкой со своей, с маленькой. У меня той терьер. Сейчас 2 собаки у меня, а тогда была только 1 маленькая. Думаю, как было бы хорошо вот в этой части парка построить храм православный. А в той части парка храм методистский. Ну, церковь, секта, что-то такое. Если взглянуть в словарь, что любое ответвление от основной религии является сектой. То есть по словарю это секта, а по факту регистрации это церковь. Так что кому как удобно или кому как угодно. Ну что ж такое, их так мало. В области, может, человек там 200-300 будет, со всей области, не больше. А все-таки православие – это культурообразующая религия нашей страны. И в этой части нет храма. И тогда я твердо решил, что здесь должен быть храм. Мы начали с матушкой Ефросинии, она тогда не была еще и монахиней, ходить по кругу и читать акафисты Серафиму Саровскому. Пройдем круг, прочитаем сколько-то с ней, зимой даже ходили. И вот привезли в наш город икону Почаевской Божьей Матери. Поставили ее в Троицком соборе, в кафедральном. Я приехал приложиться к этой иконе. Я не очень давно слышал, с самого детства раннего. Почаевская, Почаевская, потому что в ту пору, в советское время, мест для паломничества было не так много, как сейчас. И Почаев – это было место очень посещаемое. Привезли эту икону почаевскую. Я уговорил монахов привезти сюда ее ночью. В 12 часов ночи привезли сюда икону Почаевской Божьей Матери и обнесли это место по кругу. Начало строительства положила вот Богоматерь Почаевская. И все пошло как по маслу. Один из высокопоставленных людей из района Ленинского сказал, говорит, если вы будете согласовывать, это бесконечно будет, долго, и ничего вы можете еще и не построить, потому что надо еще сначала согласовать все. А если построите, потом согласуйте, то будет намного быстрее, ну штраф заплатите. Так и получилось. Когда мы Никольский храм построили так быстро, то самый яркий момент – это женщина с ведром, с мусорным, которая вышла выносить мусор. А я в вагончике, и храм уже с куполами стоит. И она идет, что-то машет руками, думаю, может быть, больная, может, что-то, кто его знает, сейчас подойдет, что-то там в ведре у ней. Я говорю, что вы хотели, бабушка? Она говорит, а церковь, не церковь, а церковь. Церковь-то когда построили? А церковь-то откуда привезли? Я говорю, не привезли, а построили. Да что это вы мне говорите, построили? В прошлый раз мусор выносила и не было. Я говорю, надо чаще мусор выносить. Ну, представляете, то есть, ну, откуда у бабушки много мусора? Она, может, так и выходила там раз в 10 дней. А когда начали строить, внимание не обратила. А потом, когда уже все было закончено, конечно, это было удивление для людей, потому что купола делались в другом месте, их привезли, просто смонтировали, и такое ощущение, что все моментально появилось. как говорят, как в чужом огороде огурцы больше растут. Потом, и так у нас. То есть, когда сами встроим, кажется, это так долго, все, долго не успеем. А другим кажется, что это очень быстро. И потом, если бы не благодетели, которые вот были посланы явно совершенно свыше, ну, кто его знает, что бы было. Не будем гадать, что бы было. Мы видим, что есть реально. Это совершенно здоровый, хороший, добротный приход. Центр нашего города еще один. Приход, который полюбили люди с первого дня. Приход, который увеличивается. В котором уже 4 храма сейчас. Ну, стало быть, раз приход увеличивается и потребности тоже становятся больше. Уже сейчас духовенство только в этом приходе 6 человек нас. Нужно еще брать духовенство. Есть семинария у нас, но ведь каждого не возьмешь. Надо, чтобы священник, которого ты берешь в приход, был близок к тебе по сердцу пришелся, чтобы он ничего не разрушил, а только приумножил. В этом тоже есть проблемы и вопросы с этим. Но я думаю, что со временем все будет меняться, и когда-то уже сформируется такой полноценный и приход из прихожан постоянных, и из постоянного духовенства.
Батюшка, вот сегодня привезли солдатскую кашу, и такая ассоциация возникла. Видимо, солдатская каша – это добрая традиция с воинством. Первогодки, так сказать, или уже старшины?
Ой, нет, не первогодки. Вот большая часть – это люди, которые с первых дней прихода. Кто-то ушел в какие-то другие... Потому что у нас храм в нем тесно и мало воздуха. Нам приходится открывать окна в куполе. Открываем окна в куполе, начинается сквозняк. Кто-то боится сквозняков. Такое было. Кому-то, может быть, что-то, может быть, хор слишком помпезно поет. Кому-то, может, что-то... Ну, кто его знает? На каждый роток не накинешь платок. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то подхватил, кто-то что-то понес и так дальше. Поэтому мы стараемся делать максимально все добротно и правильно, а уже прихожанам выбирать, в какой храм ходить. У нас без всяких отступлений от канонов классическое, что называется, так можно выразиться, классическое богослужение православное. И без всяких отступлений от, знаете, бывает, сократили, нет, ничего не сокращаем. Единственное, что где не поем, там дочитаем. Стихир поем по 3 стихиры, а остальные стихиры прочитываем. И как бы тогда на душе становится легко, совесть чиста, что ты, руководя приходом, не взял на себя такую дерзость, что-то там сокращать, вмешиваться в церковный устав, так скажем, а ничего не меняешь. И вот в этой патриархальности, в этом классицизме есть что-то очень твердое, что-то вечное, что-то такое настоящее. А когда я знаю таких священников, давайте это сократим, это уберем, этого не будет, стихиры убрать, это убрать, давайте люди устанут, все. Ну, кому мы угождаем, Богу или людям? Господь рассыпет кости человека-угодников. А вот Богу надо угождать. И не нами это было придумано, и не нами будет отменено. Поэтому я думаю, что никто не вправе менять церковный богослужебный устав. Как в ту, так и в другую сторону. Ни прибавить, ни убавить ничего нельзя.
Батюшка, как вы воспитываете своих прихожан?
Я воспитываю таким образом. Выхожу на амвон и говорю: дорогие братья и сестры, в нашем приходе категорически запрещается делать друг другу замечания. Если вы увидите, что прихожанка пришла, или прихожанин, неважно, там в шортах зашел, а прихожанка в брюках зашла, или без платка, там, ну и пусть зайдут, не препятствуйте этому. Если они захожане, то они зайдут и выйдут. И неизвестно, когда еще появятся. А если вы их примете с лаской и любовью,
то эти захожане могут стать прихожанами. И тогда они со временем сами поймут, что так неприличествует ходить в храм в такой одежде. Это, я считаю, момент воспитательный. Далее я являюсь духовником управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области уже на протяжении 12 лет. Мне даже дали такой орден за отличную службу в ГИБДД. Воспитываю, что переходить дорогу в неположенных местах также является грехом. Потому что вы подвергаете не только свою жизнь опасности, но и жизнь водителя. В прямом смысле. То есть водитель может за вас пострадать. Потому что можно резко затормозить и так дальше. Поэтому, как детям объясняю своим прихожанам, что такое хорошо, что такое плохо.
Дети тянутся сюда.
У нас прихожане наши от 3 до 80 с лишним. Даже меньше. Еще вот самые маленькие прихожане, это такая радость, когда еще в парке грязно, я смотрю из окна, это вносит какую-то жизнь. Вот когда, допустим, на буднях народу мало в храме, потому что все работают, у нас прихожане в основном все работающие. Бабушек не так много. Все где-то работают. И когда на неделе народу в храме немного, а вот мамочки со цветными колясками, со своими малышами ходят, гуляют, разговаривают, заходят в храм, выходят из храма, заходят в киоск церковный, там что-то приобретают, что-то смотрят, сидят в наших беседках, которые мы сделали для прихожан. И от этого становится как-то тепло на душе. Что, может быть, эти детки, которые только что еще родились, будут у нас крещены в храме. А может быть, потом подрастут, придут в нашу школу воскресную. А может быть, потом мы еще их и повенчаем. А Бог даст, так еще и их детей покрестим. Вот такая жизнь.
Батюшка, в отношении вот, храмов, мне кажется, вы собираете здесь все самое лучшее.
Мое убеждение в этом. Я убежден в этом. Что Богу нужно, насколько вмещает человечество, вот мое, например, в данном случае, мы говорим о приходе, о настоятеле там, и о прихожанах. Так вот, поскольку настоятель и руководитель прихода, насколько может вместить мое воображение и мое представление о лучшем, то я и делаю. Конечно, есть, знаете, люди с каким изысканным вкусом. Они подойдут и скажут: о, тут у тебя цыганщина, о, тут ты покичился немножко, тут прибрал. Ну, у каждого свой вкус. Но вообще, как бы, на мой вкус никто не жаловался. И всем нравится. Не было такого человека, который бы сказал: как у тебя некрасиво здесь. Наоборот, все заходят и говорят: уютно, красиво, хорошо. А как должно быть в храме еще? Грязно, что ли? Заходишь в храм, а там висит паутина. Пыль в палец. Подсвечники нечищенные. На полу жирные пятна и восковые. Думаешь, дом Божий во что превращен? А всего только нерадение настоятелей или невидение. Не видит человек, что грязь. И что нужно призвать прихожан, попросить их об этом, если нет сил содержать штатных работников, уборщиц. Поэтому я думаю, отношение мое к храму такое было всегда. Я очень люблю чистоту. Люблю порядок, не люблю демократию. Я считаю, что это все от лукавого. Мне кажется, должен быть порядок и послушание. Должен быть хороший хозяин, который видит все. И ему, к нему нужно относиться с доверием. Когда руководит один человек, только тогда может быть порядок. А у 7 нянек «дитя без глазу» – старая пословица. А это должен делать настоятель, хозяин прихода.
А вы можете выгнать человека?
Запросто. Если вижу, что он нерадивый, или он лукавый, и он не то что не справляется, а ничего хорошего не будет, я очень доверчивый. Я могу людям доверить и не разглядеть в человеке сначала вот это лукавство. Но потом тоже точно так же очень легко расстаюсь. Когда понимаешь, что кроме пользы больше будет вреда от человека, то могу и расстаться.
То есть ваши прихожане, по идее, оставляют все демократические свои привычки за...
Нет, ну почему? Это не относится к прихожанам. Потому что прихожан мы любим, лелеем и многое-многое им прощаем. Это относится к тому штату, который у нас в храме. Здесь уже существует, я бы так сказал, даже некая диктатура. Если можешь сказать диктатура в хорошем смысле, вот в хорошем смысле диктатура. Когда я даже иногда не прошу, а требую полного подчинения. Даже не столько подчинения, сколько исполнения того, что я прошу сделать.
То есть вы же одновременно берете на себя колоссальную ответственность, этот груз такой, постоянно несете.
Начиная от иголки, заканчивая изделием.
Батюшка, а как дела обстоят с этим храмом? Когда мы сможем, когда он начнет работать?
Думаю, что в этом году сможем. Когда точно, не могу сказать, потому что это очень кропотливая работа идет. Сейчас роспись. Работают декораторы. Художники зайдут чуть позже, которые будут уже расписывать. Пока сейчас орнаменты наносятся на стены. Сплошная роспись пойдет на третьем этаже. И на втором этаже в храме Божьей Матери тоже будет роспись. Тоже нынче закончим. Даст Бог, может быть, к дню Серафима Саровского.
Получается, начнете служить, когда уже все будет?
Да.
Как надо.
Мы хотим так сделать все как надо, потом зайти в храм. Чтобы, я уже говорил, когда фильм снимали 5-6 лет тому назад, к моему 15-летию священнослужения, что образ храма Софии Премудрости Божией в Константинополе, в Стамбуле в нынешнем, для меня является... Рассказ об этом храме является для меня каким-то, ну что ли, эталоном. Когда князь Владимир принял послов, которые сказали, мы не знали, где мы стояли, на небе или на земле. Хочется так, чтобы люди, зайдя в этот храм, вышли бы из него и сказали, мы не знали, где мы были, на небе или на земле. Может быть, здесь есть момент какого-то тщеславие, не знаю. А может быть, есть момент желания сделать все очень хорошо. Тоже не знаю. Богу судить. Даже не людям, а Богу. А для людей мы стараемся сделать все самое лучшее.
Ну, если можно, вот по ситуации, которая сейчас складывается, вот недавно у меня ребенок сдавал в воскресной школе экзамен, и когда заговорили про мамрийский дух, я смотрю, родители переглянулись, оказывается, те, кто был в Израиле, и они сказали, что на мамрийском дуде осталась вот такая малюсенькая зеленая веточка. Говорят, что когда он засохнет, то уже все. Такое,
что... Да, ну, откройте Евангелие. Надо прочитывать. Это ведь маленькая, в общем-то, книга достаточно. Ее можно часто перечитывать. И там есть такие слова. Ни часа, ни дня никто не знает, когда придет Господь, когда я приду на землю. Ну откуда же кто знает, вот там дуб повянет, река засохнет, храм откроется, тот закроется. Ну кто что знает? Надо воспринимать таким образом кончину мира и пришествие Антихриста, свою собственную кончину воспринимать как кончину мира. Все, я скончался, и для меня это кончина мира. И я буду находиться до этого всеобщего воскресения в состоянии, когда я ничего не могу сделать. Кто-то за меня сможет попросить помолиться, но я сам уже ничего не в состоянии буду делать. Вот мне кажется, нужно больше стараться, стремиться, во-первых, познать самого себя, а во-вторых, прийти к концу своей жизни, ну, во всяком, мы не знаем, когда конец жизни, но во всяком случае надеяться на то, что мы до старости доживем, и прийти к концу своей жизни не с огромным багажом тягот, грехов, бремени греховного и страстей, а прийти налегке к концу жизни. Чтобы страсти не мучили никакие. Но, во всяком случае, большинство из них, которыми душа наша, к сожалению, питается, не божественным, а страстным. Вот к этому надо идти и стремиться. Мне совершенно, для меня лично, абсолютно не важно, забил источник или он пропал, для моей веры, там, замироточила икона или она перестала мироточить, абсолютно не важно. Потому что я знаю, что если бы это повлияло на мое состояние моей души, и я бы стал от этого лучше, я бы пешком, босиком пошел за сотни километров, приложиться к этому священному месту или образу, или искупаться в этом источнике, если бы я стал завтра лучше. А что толку-то, что если я во всех источниках перекупался, ко всем иконам приложился, все цветы не перецеловал, все облобзал, все, что только можно, поставил везде свечи, приехал домой, я тот же самый. Ну что толку? Как вы считаете?
Получается, паломничество – это вот ближайший храм.
Вы знаете, что когда начинаешь понимать слова Серафима Саровского, помните, как он говорил об одном священном месте для него, да? О Дивеево. Здесь для тебя и Киев, и Иерусалим, и Афон. Это ведь не случайно. Если Царствие Божие внутри нас есть, стало быть, и ад преисподнее тоже внутри нас есть. Если мы сможем это понять, что это все внутри нас, а не где-то внешне, то тогда можно прийти к этому, к этому состоянию, к этому пониманию, что главное в жизни – это избавиться от своих страстей с помощью Божией, понять, что я без Бога это сделать не смогу. Мне нужен Спаситель, чтобы меня спасти. Я сам не могу избавиться. И источники никакие водные, никакие святыни мне не помогут это сделать, пока Бог не коснется моего сердца. Но при моем усилии. Я хочу это сделать, а Бог поможет. А то я не хочу, допустим, там ругаться ни на кого. Ну, не хочу. И прошу, Господи, помоги мне ни на кого не заругаться сегодня. Прихожу, вижу что-то не то. Я забываю, что о чем я просил и о чем я молился. Я прихожу в гнев, выхожу из равновесия сам, вывожу из равновесия других людей. И снова потом, Господи, прости меня. Я на завтра точно не буду никого не заругаю, не поругаю ни одного человека. Вот хоть что будет, ничего не скажу. И приходит завтра, и послезавтра, и все то же самое остается на своих местах. Поэтому для меня очень важно. Я давно уже никуда не езжу. Я понял, что это все пустая трата времени. Надо заниматься другими вещами. Для кого это полезно? С Богом в добрый путь. Пусть ездят, молятся, прикладываются, купаются. Только чтобы это пошло на пользу душе. Я думаю, что для меня польза быть здесь, на своем месте, на одном месте камушек обрастает. Я приезжаю в город, выезжаю в Екатеринбург. А, это что такое? Это что за район? Я не узнаю город. Редко бываю в городе. Вот от храма домой, из дома в храм, храм, дом, храм, все. И нисколько не страдаю от того, что я сейчас никуда не езжу. Я не против паломничества. Я против того, чтобы на первое место ставилось поклонение, купание и прочее. А я за то, чтобы на первое место ставилось умение заглянуть в себя, умение рассмотреть, что я за прах. Я даже стихи начал писать, все вам не буду читать, чтобы не тратить время, а напишу только, прочту только первое четверостишье. Стихи называются «Мое покаяние». И так они начинаются, эти стихи. «Где мне взять столько сил душевных, чтоб покаяться Богу в грехах? Нет, не тайно, не сокровенно, чтоб увидели все, что я прах, чтобы каждая клетка живая покраснела бы от стыда, чтобы лился, не переставая, пот со лба, как слеза. Пока я до конца не разгляжу, что я есть на самом деле, что я из себя представляю, для меня не очень интересно все остальное.
А люди умеют слушаться сейчас?
Ну, есть такие, очень мало. Нет, нет. А когда они умели слушаться? Когда? Ну, скажите, когда? Вот возьмите всю историю. Ничего не изменилось. Вот что начало века и бытия, что сегодня? Меняется форма, одежда меняется, мода. Немножко меняются лица, взгляд. А страсти-то остаются те же самые. Вот нам, мы читаем в вечерних правилах. Согрешили делом, словом, помышлением, обидением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, суждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием. А это все написано несколько веков тому назад. Все эти страсти перечислены. Что изменилось? Что? Что человек стал меньше завидовать? Нет. Меньше стал осуждать? Нет. Меньше стал гневаться? Да нет. Конечно, в общем и целом ситуация изменилась в худшую сторону. И поэтому мы берем такой период времени, отрезок времени, и смотрим по этим отрезкам историческим. В какой же все-таки период более благоденственное было состояние народа и вообще Руси? И тогда уже считаем, что этот отрезок времени был более благоприятен для Руси. А вот с приходом такого-то императора и такого-то царя состояние дел изменилось в худшую сторону. И так дальше. Почему? Кто знает? Или это промысел Божий? Или это народ такой падок на грех? Или что-то, какая-то еще причина этому есть? Непонятно. Но самое интересное то, что страсти не меняются абсолютно. Раньше говорили хорошо. Ванечка, я хорошая. Но сейчас стали говорить, Вань, я хороша. И там говорили потом, сейчас я хорошая. Какая разница? Смысл один и тот же. Она любит Ваню. Ваня любит ее. Ничего не меняется. И ревновать стали не меньше. И не больше. Это о чем говорит? О том, что страсти не меняются, а мы можем измениться. Сначала изменить свое отношение к греху, к страстям, а потом и самим себя изменить. Тогда Бог нам протянет руку. Скажет, я тебя люблю. Всегда любил. Ты почему ко мне спиной повернулся? Или повернулась? Ну, повернись ко мне лицом. И мы будем с тобой беседовать. И все. И начинается беседа Бога с человеком. Молитва. Без молитвы ничего не произойдет. Только отступаешь от молитвы, чувствуешь, как ты отступаешь от Бога самого.
То есть получается выход сейчас такой. Дом, храм. И весь мир там. Пускай известно, что...
Мне просто не очень интересно, честно слово. Я скажу, что для меня здесь Афон... Для меня здесь Иерусалим, для меня здесь Киев. Мне здесь хорошо. Если не очень хорошо дома, я в храм еду. Если устаю здесь, в храм еду домой отдыхать. Иногда ночую прямо вот на этом диване, в своем кабинете рабочем. Иногда отдыхаю здесь. Потом у меня же дружок маленький дома ждет. Кузя.
Значит, не нужно нам переживать за то, что творится в мире. Все равно мы не изменим.
Ну, кто кому мешает переживать или сочувствовать? Нет, мы должны быть... Понимаете, вот я недавно понял, что если мы перестаем сопереживать, сочувствовать и сорадоваться, то мы теряем друзей, мы теряем общение. Это наша обязанность, если мы считаем там какого-то человека своим другом, то просто наша обязанность разделить с ним радость. Допустим, у человека юбилей или какой-то праздник. Иногда не хочется ведь пойти. Ну, не хочется по многим причинам. Иногда просто устал. Иногда думаешь, там какие-то люди будут, с которыми тебе не очень приятно видеть. Ну, и что сейчас перечислять? Этих причин миллион. Но есть святая обязанность. Долг. Даже не обязанность, а долг. Долг дружбы. Я должен сегодня быть с моим другом или с моей подругой на юбилей, потому что этим самым я подчеркну нашу дружбу. Как бы это часть корпоративной культуры, если хотите. И также в горе. У человека горе, друг должен прийти в этом горе. Тогда эта дружба будет очень долгой и крепкой. А когда ты сегодня тебе неохота, а потом ты заболел, а там твой знакомый, приятель, друг сам по себе празднует, сам по себе горюет, то это не дружба, это так, лучше совсем никак, чем так. Поэтому друзей у меня немного, но есть. Приятелей больше, но тех, кто придет на помощь, и тех, кто в радости будет со мной, и в горе будет со мной, и на моих праздниках будет со мной сопраздновать мне, таких немного. И я хочу сказать, что и я тоже самый такой же. Тоже я не ко всем пойду вместе радоваться, не со всеми пойду вместе горевать. Наше человеческое бытие.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем Свято-Серафимовского прихода города Екатеринбурга архимандритом Гермогеном Еремеевым.